Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Добры дзень, паважанае спадарства. Гаворыць і паказвае свабода. Сёння ў праскім акцэнце дырэктар рускай службы нашага радыё Андрэй Шары. Добры дзень, Андрэй.
Здравствуйте.
Мой калега Сергей Навумчык. Сергей, прывітанне.
Добры дзень.
І я Юры Дракахруст. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – Расія і беларускія выбары. Якую пазіцыю зойме, а можа ўжо займае Расія падчас цяперашніх выбараў у Беларусі? Ну, адносіны Менску і Москвы, мягка кажучы, зараз няпростыя. Дастаткова прыгадаць дэпартацыю журналістаў у першага каналу, спрэчкі пра газ, фактычна супрацьлеглыя стратэгіі барацьбы з каранавірусам, парад на 9 траўня, які быў пэўнай шпількай Пуціну, ну і шмат што іншае. Да таго ж сёлета сярод апанентаў Лукашэнкі няма адэптаў, так бы мовіць, лёзунгу «Беларусь-Европу». Все гавораць, што пабудуюць з Расіяй адносіны яшчэ лепшыя, чым зараз, чым пры Лукашэнку. Ну, ёсць прымаўка, добра добра не шукаюць, а Расія будзе шукаць добра ад добра. Андрэй.
Мне кажется, Юрий, в Кремле будут принимать ситуационные решения, внимательно наблюдая за тем, как развивается предвыборная ситуация в Беларуси. У меня такое впечатление, что события последних месяцев, они фактически политиков всего мира научили тому, что долгую стратегию строить сейчас довольно сложно. Ситуация меняется очень быстро, она меняется очень быстро в самой России. У Владимира Путина много проблем, которые он пытается решить тоже на фоне коронакризиса. И дело ведь в том, что для каждой страны сочетание внутриполитических проблем и коронакризиса, оно создает то, что модно сейчас в политологии называть ситуацию идеального шторма. Посмотреть на то, что происходит в Соединенных Штатах сейчас, посмотреть на то, что происходит в России, и Белоруссия только продолжает этот ряд. Поэтому я думаю, что, конечно, в Москве внимательно будут смотреть на то, как ведет себя Александр Лукашенко, и мне кажется, хотя у меня нет инсайдерской никакой информации, я основываюсь только на том, что читаю, вижу и на свои скромные аналитические способности, мне кажется, что отношения Александра Лукашенко и Кремля не закрыты сами по себе, и возможны договоренности, и в том случае, если белорусскому лидеру удастся ситуацию держать под контролем, он останется партнером для Москвы. Среди тех известных мне кандидатов в президенты, возможных кандидатов в президенты, неизвестно, будут ли они зарегистрированы или нет, там нет человека, которому Кремль бы сейчас оказывал какое-то явное предпочтение, но может так получиться, что эти предпочтения возникнут, договоренности могут заключаться в течение одной ночи, поэтому все будет зависеть от того, как развивается ситуация. В любом случае, мне кажется, если бы я был на месте той команды, которая сейчас рулит кремлевской политикой на белорусском направлении, то я бы просто внимательно наблюдал ситуацию и смотрел, кто из кандидатов может быть более или менее приемлем из противников Лукашенко, может быть приемлем для Москвы, но сейчас никак не вступал бы в игру, потому что у правящего режима Беларуси достаточно возможностей для того, чтобы отключить любого кандидата из игры. И мне кажется, если бы в Минске увидели, что кому-то Кремль оказывает, а не Лукашенко оказывает предпочтение, то так или иначе судьба этого политика была бы очень быстро предрешена. Поэтому, мне кажется, договоренности с иными политиками, а не с Лукашенко, возможно только в том случае, если они пройдут вот это избирательное сито и получат возможность составить президенту Беларуси какую-то реальную конкуренцию.
Сергей, ну ты так само назираешь за, так бы мовить, российским информационным политическим полем. Вот ты зауважаешь некие жесты, прыкметы, падтрымкі таго ці іншага кандыдата з боку Расіі. Ці, скажам так, з якіх как бы сегментаў Расіі бачыш, з якіх не бачыш. Ну вот, напрыклад, зараз як такое ўражанне, што, скажам, Камерсант робіцца ледзь не трыбунай для галоўных прэтэндэнтаў. Вот даў інтэрв'ю Ціхановскі, вот Бабарыка. Іх канкурэнты рэагуюць менавіта на гэты інтэрв'ю Камерсанту. Ну, з іншага боку, ну што Камерсант? Гэта ж не Крэмль.
Ну, так, ось я абсолютно згодны з Андрэем, які тут зауважыў, што Крэмль будзе глядзець па сітуацыі. Сапраўды, сітуацыя мяняецца, і Ситуація може змінитися вельми хутко. Ми пам'ятаємо 94-й год, коли здавалося б, ну, Москва, Кремль, Єльцин, Чорномирдін отримували Кебіча у президентській кампанії. А от оказалося, що перемог Лукашенко, ну а потім вже до нас доходила інформація, що все ж таки Лукашенко отримували просто значно більш, як він сам Лукашенко любить гэта казаць, елегантным.
Я думаю, Сергей, что... я перепиню. А може просто не складывали все яйки в один кошик, як магчыма і зараз будуть тое самое рабіць?
Ну так вот, якраз таки я хотів сказати про тое, що я думаю, що Кремль володає доволі повною інформацією про і про сапраўдны рейтинг Александра Лукашенки, і про сапраўдны рейтинг тих чи інших ягоных опонентів, і про настрої насельніцтва. Ну от ти пригадав Комерсант. Комерсант – это не просто не Кремль, але это навод не першоканалный, не першая кнопка телебашення, якая все ж таки так, ці інакш вещає, ну, хай не так, як скажем, 10 годов назад, але вещає на Беларусь.
Ну, Сергей,
але... Вот гляди, Бабарыка дав интервью, да, так вот Бабарыка дав интервью московским выданиям и московскому комсомольцу Комерсанту, где одним сказал, что он не выключает, при, ну, когда это будет выгодно Беларуси, уведение российского рубля, а у другим сказал то, что уже годов 20 с нечем, 26, я могу сказать докладно, неводные кандидаты, кольки-нибудь, так сказать, ну, лояльные, минимально хотя бы лояльные до Москвы не вымовляли. Это то, что Беларусь повинна обновить нейтралитет, и выйти с домова об коллективной безпеце. Я не памятаю, как такое, скажем, говорил Гончарик навод, и там, как такое говорил Милинкевич. И праз, литерально праз 5 годин Бабарыка дезавуевав свою заяву про российский рубель, сказав, что это недокладно зрозумели. Ну, те, кто называют его пророссийским кандидатом, могут задать питание, ну, тады пророссийский кандидат, а в Кремле могут взяться за голову, боже мой. Хто ж там тады? Але зусім магчыма, што не все так, так сказаць, проста. Зусім магчыма, што нават калі мы чытаем, што, скажам, напрыклад, пра крымлёвскія каналы, там, пра лубянскія каналы піяряць вельмі актыўна Бабарыку, ну, гэта не азначае, што яны за яго. Можна, можа, это абсалютна іншы, так сказаць, ход, іншы ход, бо, ну, хто чытае телеграм-каналы у Беларуси, так? Это вельми-вельми вузкая
кола. Сергей, але я хотел бы один момент удокладнить. Ну да, Бабарыка сказал в интервью Комерсанту про АДКБ, про нейтралитет, але так, калі-небудь, може быть, життё покаже, все складано в этом житті, и так далее. Ну вот я, например, думаю, что, умовно кажучи, калі в 94-м годе, скажем, ішов на выборы Пазняк, и Шушкевич, и, скажем, в 2006 году шел Милинкевич, то в Москве опции их хоть как-то подтримать в вогуле не было. Это вороги, мы их николи не подтримаем. А вот теперешний, как бы, цветник, теперешний набор, в отношениях до кого-нибудь, яны там могут так сказать, что не, это выключено, это люди нам не потребные. Ні в якім випадку.
Вот з гэтых асноўных прэтэндэнтаў Бабарыка, Ціхановскі, ну і называюся яшчэ Цапкалу, мы, канешне, вывозім за дужкі Лукашэнку. Я думаю, што яны скажуць, дакладніна не скажуць так пра кожнага, але калі яны пабачаць, што шалі, так сказаць, вага ідзе на іх бок, што сапраўды, так сказаць, народ настроены, то будзе тое, што было ў 94-м годзе. Так, зусім мала яек было ў карзіне Лукашэнкі, значна больш іх было ў Кебіча. Ну, але вось па факце Крэмль быў вымушаны будаваць адносіны з Лукашэнкам. Я зноў жа скажу, што вось вельмі правільна Андрэй сказаў, што тут яны будуць глядзець па сітуацыі. Псаваць адносіны ні з кім, я думаю, яны, ў прынцыпе, не будуць. Ну, а з другого боку, я думаю, що Кремль все ж таки бачить, що покуль, що на цяперішній момент Лукашенко, ну, доволі добре тримає контроль над уладою, над вертикалью, над силовими структурами. Ну, а що люди виходять на вулиці? Ну, так вони і в Росії виходять на вулиці. Я не вот зараз і в Америці на вулиці виходять. Тому тут неоднозначно все.
При людей, які виходять...
Простіть, пожалуйста, да, колеги, да. Можна я добавлю буквально пару слов? к тому, что Сергей сказал. Я хуже вас, конечно, знаю внутреннюю ситуацию в Беларуси, но мне кажется, что и указанные вами из прошлых лет кандидаты, и Милинкевич, которого когда-то брал я интервью, и Шушкевич, с которым тоже я знаком, все-таки это люди значительно более прозападной ориентации, просто концептуально, чем, ну и времена были другие, в отличие от вот этой новой политической звезды Бабарык. Это все-таки такой выходец из внутренней, что ли, из нынешней белорусской системы, что никак пока его, ну, политически менее окрашенный, по крайней мере. Еще я бы вот на что обратил ваше внимание. Конечно, Беларусь важна для России, но надо понимать, что все-таки важнее для Кремля и Путина сейчас – это его собственная власть. Фактически сейчас главная тема информационного пространства российского – это как провести референдум по Конституции, который назначен на 25-1, голосование назначено 25-1 июля, до этого как разогрев парад, а после этого бессмертный полк. Им важно сейчас не потерять контроль над своей страной. А Лукашенко пусть там держит все, все очень хорошо у него получится, если будут иметь дело с ним. Если успеют подключиться на последнем этапе, подключатся. Если нет, они получат Лукашенко, с которым 25 лет уже худо-бедно как-то общий язык находят или не находят, и в любой момент могут возбудить против него любую политическую игру, вне зависимости от того, нужно ему сейчас переизбираться или не нужно.
Это может Юра, можно я Андрею задам питание, крюху порушу, так сказать, правильно модерацию, але мы тут у ровных, я думаю, умовах. Андрей, вы скажем, ну, 1,5-2 года назад у Беларуси казали, что для Путина проблема там 24-го года может быть легко вырушена вот долучэннем Беларусі, анексія Беларусі да Расіі, гэта будзе Крым нумар 2, прычым вельмі ўдалы, прычым не проста там Крым маленькі, а 10-мільённая еўрапейская краіна, так сказаць, даволі, ну, даволі добрым, так сказаць, стане, танкі на 700 кілометраў бліжэй да Берліна, бліжэй да Парыжа, і гэта вот у свядомасці расіян проста, ну, на некалькі гадоў пакрые, ну, так як Крым, скажам, пакрыў. А вось сёння гэта сітуацыя, я маю на ўвазе нават не Крэмль там, не ў межах маскоўскай кальцавой дарогі, а для, скажам, расійскай глубінкі, для тых, хто жыве ў рэгіёнах, вось гэтая ідэя далучыць, не веду там, Беларусь, не Беларусь, што ж яшчэ, як такое, ну, дастатковы такі фактар, ён існуе, ці сапраўды там зараз галоўная праблема проста выжыць у каранавірусе, у падзенні эканомікі і гэтак далей.
Вот то, что вы в конце сказали, Сергей, на мой взгляд, соответствует действительности. Опять же, надо подробнее говорить с нашими друзьями из Левада-центра, но мне кажется, что вот этот вопрос повестки дня, возможно, присоединение Беларуси, он действительно обсуждался. Действительно, мы видели какие-то попытки или обсуждение попыток таким образом действовать. Но сейчас, мне кажется, в российском обществе, каким бы оно ни было традиционным и пропутинским, такого рода сильный шаг с точки зрения политических последствий, он не вызовет никакой поддержки. Действительно, коронавирус и экономика заслонили сейчас политический горизонт до такой степени, что сложно предположить, что кто-то сейчас, имея в виду, что еще и остается проблема Донбасса, Крыма, остается и война в Сирии, и там что-то в Ливии вокруг этого дела, и еще сейчас сверху на это напялить Беларусь, мне кажется, на это сейчас не решаться. Ну и похоже, что по итогам такого зондажа политического, довольно недружелюбного, который был произведен в отношении Минска, принято решение отказаться от этой механики и, по крайней мере, решить более неотложные проблемы. А сейчас проблема пребывания, продления путинских полномочий и выхода из последствий коронавируса, она, конечно, значительно острее выглядит, чем ситуация в Беларуси. Поэтому я думаю, что ваше предположение о том, что об этом они подумают завтра, как в известном нам классическом романе.
Скарлетт О'Хара.
Скорее всего, соответствует действительности.
Андрей, а вот я хочу поговорить про то, что мы и вы закранули, и Сергей закранул, ситуация в самой России. Бо у Беларуси так атрымалося, что вот президентские выборы, обещания их, и они оказались таким певным спусковым крючком, триггером, який запустил, как бы показал всем, вот тое незадавальненне, якое назапасілася. Оно назапасілася і з прычыны палітыкі адносна коронавіруса, і з падзення жыццёвага ўзроўню, і са скандалаў з той жа Расіі, гэтай нафтавай вайны. І вот як бы узнікла магчимасць, прычым у дадзеным выпадку дастаткова легітымная магчимасць, як бы паказаць сваё незадавальненне. І мы ўсе бачылі гэтыя чэргі да Ціхановскай жонкі блогера. І як хтосьці пажартаваў, што беларусы прыдумалі свой традыцыйны спосаб пратэставаць, яны стаяць у чарзе. А вот в Росіі тое, што абвясцілі такі, што 1 ліпеня будзе референдум аб змене Конституцыі, аб абнуленні фактычна, як все чытаюць. Вот это можа какой-то триггер запустіць, так каким-то быць триггером, бо праблемы ў Росіі іх, ну, прынамсі не менш. У Беларусі былі незадаволены, што няма карантыну, ў Росіі многія незадаволены карантынам, жыццёвы ўзровень упаў, эканоміка упала. І вот как бы ці можа Расія, так бы мовіць, падняцца, таму што вот таксама вот включыўся, як бы павернулі ключык, і вот этот самы референдум, ну вот стаць такой точкай кропкай кандэнсацыі.
Ну, видите, Юрий, ситуация в наших странах отличается вот чем. В Беларуси нет карантина, но есть возможность хотя бы для ограниченных попытках организации сколько-нибудь активных уличных протестов. В России есть карантин, но нет таких возможностей организовывать хоть что бы то ни было. Поскольку события последней недели связаны, я не буду долго ваших зрителей и наших зрителей вводить в курс дела, но сейчас любые попытки проявления гражданской активности публичной в Москве и российских регионах оканчиваются немедленным задержанием на том основании, что люди нарушают правила против карантина. Эти правила не соответствуют Конституции России. С этой точки зрения для режима, конечно, приходится им объясняться, и тут ситуация не очень простая, потому что предлагают принять поправки к Конституции России, которая не выполняется прямо на наших глазах, потому что людей арестовывают и людям не дают проявлять их гражданскую позицию, исходящие из документов, о которых все говорят и которых все хвалят. То есть тут есть такая вот эта множественность проблем. Другая особенность ситуации в России, ее отличие от ситуации белорусской, заключается в том, что сейчас российская оппозиция в очень плохом состоянии. Она всегда была не в блестящем состоянии, а сейчас она в очень плохом состоянии. И по сравнению с вашей страной, где существуют какие-то более-менее организованные структуры, в России сейчас все это находится в состоянии просто броуновского движения. Кроме Алексея Навального, который существует как вот этот фонд борьбы с коррупцией и так далее, фактически весь этот лево-центристское, право-либеральный фланг, все это разрушено, ничего нет. И сейчас представить себе, что возможна организация какого-то протеста с началом, с позиции политических партий, чтобы они выступали как начальники этого протеста и организаторы, это довольно сложно себе представить. Возможен был бы сетевой протест, студенческий, какой угодно, по линии, так сказать, гражданского общества, но эти возможности сейчас существенно сокращены из-за карантина. И, кроме того, опыт показывает, что в России эта механика работает в случае нарушения каких-то социальных прав. На пенсионную реформу, наверное, народ мог бы подняться более активно, чем нарушение их прав политических. Но российские власти действуют вот таким образом, что деньгами заливают и бюджетников, и те слои населения, которые социально наиболее угрожены. Я читал недавно, буквально вчера, что так или иначе в России со сферой государственной работы связан так или иначе около 60% трудоспособного населения. Это как раз те люди, которым государство оплатит их вынужденный простой на протяжении этих нескольких месяцев, и которые пока не очень почувствовали на себе последствия коронавируса. А что касается остальных, то их вот как раз попытаются сдержать, и пытаются сдержать с точки зрения вот этой полицейской дубинки, которая работает и в эти дни, и в центре Москвы. Так что мне кажется, что в краткосрочной перспективе, если мы говорим сейчас о каком-то горизонте недель нескольких или пары месяцев, организация чего-то более какого-то масштабного протеста – это очень маловероятно в России. Надо посмотреть, как закончится этот референдум. Понятно, что, возможно, любые неожиданности предсказать никто не будет. Власти, кажется, что она держит ситуацию под контролем. Может быть, это и так, по крайней мере, Центр избирком там работает, не покладая рук. Но так вот, глядя сейчас из ситуации начала июня, мне это не представляет все сколько-нибудь возможно.
Андрей, а скажите, коли сдымуть карантин, те истотно, ну, как бы ослабить карантин, до 1 липня, те после, те, как бы референдум пройдет под карантином?
Ну, тут вот эта проблема для мэра Москвы Сергея Собянина, который находится сейчас между двумя очень непростыми выборами. С другой стороны, с одной стороны, условия или требования кремлевской политической целесообразности, они требуют, чтобы карантин был снят, и чтобы прошел настоящий военный праздник этот парад, чтобы потом люди все проголосовали за Путина, закусили там дешевыми бутербродами на избирательных участках под открытым солнцем, под открытым небом, потому что часть из них будет выносная, как сейчас уже выясняется. А с другой стороны, то, что говорят медики и то, что говорит статистика, собственно говоря, пандемия далеко не закончена. В России каждый день заболевает около 9 тысяч человек. Эта вся история мигрирует из региона в регион. И там вот что интересно, что вот среди рекомендаций этой Центральной избирательной комиссии там прописана возможность, что в нескольких регионах голосование будет проводиться по почте или там по интернету, видимо, как раз заложенная возможность, что в каком-то Дагестане или там в Тыве ситуация будет такая, что там действительно нельзя будет людям выходить на улицу, и тогда якобы они проголосуют удаленным образом каким-то. Но понятно, что политика требует сейчас от Кремля, чтобы интересы медицины ушли на второй план. Поэтому я полагаю, что и статистика выправится в ближайшие недели, и число заболевших уменьшится. И таким образом к концу июня страна подойдет к какими-то такими результатами, которые позволят Владимиру Владимировичу сказать, что обеспечена полная медицинская безопасность для проведения такой важной кампании, как голосование по поправке Конституции.
Сергей, у меня до тебя питание про то, про что Андрей не сказал. А миновито вот в его тлумачениях, скажем, тема свету, я не кажу там про Беларусь, нагу, свету там, я не ведаю, Украины, Франции, Америки, кого загодно. Ее просто не было. То есть, что вот, мавляв, давайте мы зробим так, як там. Як мы памятаем, у нас в Беларуси вельми это было популярно, скажем, нулявые годы, а вот в Белграде отбылось такое, у нас завтра сегодня Милошевич, завтра Лукашенко, там натхнялися Майданом, спочатку першим, другим не надто, но так. Вот. А вот все не есть это какой-то вот такой новый, как бы новый стан всех постсоветских краинов, что никаких каскадов нема, никто ни на кого не глядит. У каждого свой внутренний цикл. Вот Беларусь соспела до этого. А что там у российцев, у украинцев, я не ведаю, у грузин, у кого угодно. Мы так сами, мы своим же и своими циклями живем. И русские, отповедно.
Так, безумовно. Тут есть вельми шмат таких аспектов, как глобальных, так и дробных. Ну, скажем, вот я памятаю, как ты пригадал Майдан, как белорусская оппозиция глядела на Ющенку, значит, как вот, ну, на вертывальника. Ну, вот зараз он набрался президентом, ох, зараз он Луке покажет. А почали целоваться, ти, скажем, Пашинян и так далее. Я уже мовчу про Бакиева, якому потом Лукашенко дал политпритулок.
Так само, до речи, проводы революции.
Ну, менавіта, он был, и я памятаю, как натхнилися тогда вот тем, что отбылось. А вот до чего так здесь пришло. Ты абсолютно маешь, Юра, рацию, это сапраўды вот отбылась такая атомизация, ну, демократичных процессов, коли они есть еще. Значит, ну, будем сподеваться, что коли-нибудь они так сказать обновятся зараз. Але еще один вельми важный фактор, який, ну, не повинен радовать ни российскую громадянскую супольность, оппозицию, ни белорусскую. Это то, что подтримка с боку Захода и Злучаных Штатов Америки, и Брюсселя в развязу вот неких демократичных организаций, навод громадянских, НГО, будет просто минимальный. Так, безумовно, коли будут хапать, коли будет хапун, коли будет сбитьё, коли будут арешты, турмы, Держдепартамент, там европарламентарии будут выказываться, подтримку некую давать. Але, я думаю, на этом будет все. На этом больше ничего не будет. Так, конечно, коли Путин пойдет захопливать иншие новые территории, там уже могут быть новые этапы санкций. Але вот тут просто Заходу зараз не до демократии там у Москве, у Менску, где еще. Першае, гэта, канешне, вось сітуацыя з пандэміяй, якая даволі моцна ударыла па эканоміцы еўрапейскай звязы і Амерыцы. Ну, у Амерыкі ўвогуле тры праблемы. Без всякіх пандэмій там была праблема выбараў, якая проста адцягвала ўвагу на гэта. З пандэмія, і вось зараз далучыліся гэтыя забурэнні, з якімі, якія таксама невядома, во што перарастуць. Так што у, скажам, у Владзіміра Владзіміровича і у Александра Горыча, ну, у пэўным сэнсе, пры ўсім тым, што вось ты кажаш, і Андрэй казаў, так сказаць, што да, і рэйтынгі падаюць, ну, але тым не менш рукі ў іх развязаны. Ўсё ж такі развязанымі рукамі прасцей нешта рабіць, чым калі табе іх трымаюць за спіной.
Сёння ў праскім акцэнце былі Андрэй Шары, Сергей Навумчык і я, Юрый Дракахруст. Да наступных сустрэч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Не заходзяй, не проходзяй, не дадуй. Не замрэй бурлівых палю, дай плыву. Восьмы год, як на выгнанне чужыне, трэба мучыцца душою, сэрца мне. Навакольні дзень не бачыш родных хвоў. Не пігор не бачыць гостя родны брат. Не падзеліш на ваду мазніки вту. Не пігор не бачыць гостя родных Божкай зоранькі на небе мігача, біцца з неба на мяне яны глядзя. Што чуваць, скажыце, зоранькі вы мне, той далёкай, той радзімай старане. Татуля і матуленька распят. І на їх так само зоренькі глядят. Занясіте ж їм пакуль за ближнє свет. Нольки мені я батьком моїм привет. Скажите, каб не плакав ні один, що ти на не мусить мучиться їх син. Помогу йому пошле нам ясний мать, приношу тоді оттушка в родний край. Новой силой, с новым счастьем заживем. У батьковски в родным краю запяем. За ром мы и засеем, и зальем. Это черный белорусский свой закон. Коли до них подробни я не спят, и на них так само зоронки глядят, занясите им покой за ближний свет, зорки милые бачкам моим припев. Занясіце ж ім пакуль за ближнє свет. Ноги милые, батьком моим.
тижня на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Добрий день, поважане господарство. Говорить і показує свобода. Сьогодні в празьким акценті директор Руської служби нашого радіо Андрій Шари. Добрий день, Андрій.
Здравствуйте.
Мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, привітання.
Добрий день.
І я, Юрий Дракохруст. Тема нашої сьогоднішньої гуторки – Росія і білоруські вибори. Якую позицію зойме, а може уже займає Росія під час теперішніх виборів у Білорусі? Ну, відносини Мінську і Москви, м'яко кажучи, зараз непрості. Достатково пригадати депортацію журналістів у першого каналу, сперечки про газ, фактично супротилежні стратегії боротьби з коронавірусом, парад на 9 травня, який був певною шпількою Путіну, ну і шмат що інше. До того ж, сьоліта серед опонентів Лукашенки нема адептів, так би мовити, лозунгу «Білорусь-Європу». Всі говорять, що побудують з Росією відносини ще ліпші, ніж зараз, чим при Лукашенку. Ну, є примовка, добра добра не шукають, а Росія буде шукати добра від добра. Андрій.
Мені кажется, Юрій, в Кремлі будуть приймати ситуаційне рішення, внимательно наблюдаю за тим, як розвивається придумана ситуація в Білорусі. У меня такое впечатление, что события последних месяцев, они фактически политиков всего мира научили тому, что долгую стратегию строить сейчас довольно сложно. Ситуация меняется очень быстро, она меняется очень быстро в самой России. У Владимира Путина много проблем, которые он пытается решить тоже на фоне коронакризиса. И дело ведь в том, что для каждой страны сочетание внутриполитических проблем – и коронакризис, оно создает то, что модно сейчас в политологии называть ситуацию идеального шторма. Посмотреть на то, что происходит в Соединенных Штатах сейчас, посмотреть на то, что происходит в России, и Белоруссия только продолжает этот ряд. Поэтому я думаю, что, конечно, в Москве внимательно будут смотреть на то, как ведет себя Александр Лукашенко, и мне кажется, хотя у меня нет инсайдерской никакой информации, я основываюсь только на том, что читаю, вижу и на свои скромные аналитические способности – мне кажется, что отношения Александра Лукашенко и Кремля не закрыты сами по себе, и возможны договоренности, и в том случае, если белорусскому лидеру удастся ситуацию держать под контролем, он останется партнером для Москвы. Среди тех, среди известных мне кандидатов в президенты, возможных кандидатов в президенты, неизвестно, будут ли они зарегистрированы или нет, там нет человека, которому Кремль бы сейчас отказывал какое-то явное предпочтение, но может так получиться, что эти предпочтения возникнут, договоренности могут заключаться в течение одной ночи, поэтому все будет зависеть от того, как развивается ситуация. В любом случае, мне кажется, если бы я был на месте той команды, которая сейчас рулит кремлевской политикой на белорусском направлении, то я бы просто внимательно наблюдал ситуацию и смотрел, кто из кандидатов может быть более или менее приемлем из противников Лукашенко, может быть, приемлем для Москвы, но сейчас никак не вступал бы в игру, потому что у правящего режима Беларуси достаточно возможностей для того, чтобы включить любого кандидата из игры. И мне кажется, если бы в Минске увидели, что кому-то Кремль оказывает, а не Лукашенко оказывает предпочтение, то так или иначе судьба этого политика была бы очень быстро предрешена. Поэтому, мне кажется, договоренности с иными политиками, а не с Лукашенко, возможно только в том случае, если они пройдут вот это избирательное сито и получат возможность составить президенту Беларуси какую-то реальную конкуренцию.
Сергей, ну ты так само назираешь за, так бы мовить, российским информационным политическим полем. Вот ты зауважаешь некие жесты, прикметы поддержки того или иного кандидата с боку России? Те, скажем так, з яких, как бы, сегментов Росії бачиш, з яких не бачиш. Ну, от, наприклад, зараз як таке враження, що, скажімо, Комерсант робиться ледь не трибуною для головних претендентів. От дав інтерв'ю Тихановський, от Бабарика. Їх конкуренти реагують менавіто на це інтерв'ю Комерсанту. Ну, з іншого боку, ну, що Комерсант? Це ж не Кремль.
Ну, так, ось я абсолютно згодний з Андреєм, який тут зауважив, що Кремль буде глядіти по ситуації. Справді, ситуація міняється, і ситуація може змінитися вельми хутко. Ми пам'ятаємо 94-й год, коли здавалося б, ну, Москва, Кремль, Єльцин, Чорномирдін отримували Кебіча у президентській кампанії. А от оказалося, що перемог Лукашенко, ну а потім уже до нас доходила інформація, що все ж таки Лукашенко отримували просто значно більш, як він сам Лукашенко любить гэта казати, елегантним.
Я думаю, Сергій, я перепиню. А може просто не складывали все яйки в один кошик, як магчыма і зараз будуть тое саме робити?
Ну так ось якраз таки я хотів сказати про те, що я думаю, що Кремль володає доволі повною інформацією про і про справжній рейтинг Олександра Лукашенки, і про справжній рейтинг тих чи інших ягоних опонентів, і про настрої насильництва. Ну от ти пригадав Комерсант. Комерсант – это не просто не Кремль, але это навод не первый канал, не первая кнопка телебашення, якая все ж таки так, как все иначе вещает, ну, хай не так, как, скажем, 10 годов назад, але вещает на Беларусь.
Ну, Сергей,
але... Вот гляди, Бабарыка дал интервью, да, так вот Бабарыка дал интервью московским выданиям и московскому комсомольцу Комерсанту, где одним сказал, что он не выключает, при, ну, когда это будет выгодно Беларуси, уведение российского рубля, а у другим сказал то, что уже годов 20 с нечем, 26, я могу сказать докладно, неводные кандидаты, кольки-нибудь, так сказать, ну, лояльные, минимально хотя бы лояльные до Москвы не вымовляли. Это то, что Беларусь повинна обновить нейтралитет, и выйти с домова об коллективной безпеце. Я не памятаю, как такое, скажем, говорил Гончарик навод, и там, как такое говорил Милинкевич. И праз, литерально праз 5 годин Бабарыка дезавуевав свою заяву про российский рубль, сказав, что это недокладно зрозумели. Ну, те, кто называют его пророссийским кандидатом, могут задать питание, а какие, ну, тогда пророссийский кандидат, а в Кремле могут взяться за голову, боже мой. Хто ж там тоді? Але зусім махчимо, що не все так, так сказати, просто. Зусім махчимо, що навіть коли ми читаємо, що, скажем, наприклад, про кремлівські канали, там, про Луб'янські канали піярять вельми активно Бабарыку, ну, це не означає, що я не за його. Можна, може, це абсолютно інший, так сказати, ход. Інший ход, бо, ну, хто читає телеграм-каналы у Беларуси, так? Это вельми-вельми узкая
пола. Сергей, але я бы хотел бы один момент удокладнить. Ну да, Бабарыка сказал в интервью Комерсанту про АДКБ, про нейтралитет, але так, коли-небудь, может быть, житё покажет, все складано в этом житті и так далее. Ну вот я, например, думаю, что, умовно кажучи, коли в 94-м годе, скажем, и шел на выборы Позняк, Ишушкевич, и, скажем, в 2006 году шел Милинкевич, то в Москве опции их хоть как-то подтримать вогуле не было. Это вороги, мы их николи не подтримаем. А вот теперешний, как бы, цветник, теперешний набор, в относинах до кого-нибудь, яны там могут так сказать, что не, это выключено, это люди нам не потребные. Ні в якому випадку.
Вот з гэтых основных претендентов Бабарыка, Тихановский, ну і називаюся ще Цепкало, ми, конечно, вивозим за дужки Лукашенку. Я думаю, що яны скажуть, докладніно не скажуть так про кожного, але калі яны побачать, що шалі, так сказати, вага іде на їх бок, що сапраўды, так сказати, народ настроєний, то будзе тое, што было ў 94-м годзе. Так, зусім мала яек было ў карзіне Лукашэнкі, значна больш іх было ў Кебіча. Ну, але вось па факце Крэмль быў вымушаны будаваць адносіны з Лукашэнкам. Я зноў жа скажу, што вось вельмі правільна Андрэй сказаў, што тут яны будуць глядзець па сітуацыі. Псаваць адносіны ні з кім, я думаю, яны, ў прынцыпе, не будуць. Ну, а з другого боку, я думаю, що Кремль все ж таки бачить, що покуль, ну, на теперішній момент Лукашенко, ну, доволі добре тримає контроль над владою, над вертикалью, над силовими структурами. Ну, а що люди виходять на вулиці? Ну, так вони і в Росії виходять на вулиці. Я не вот зараз і в Америці на вулиці виходять. Тому тут неоднозначно все.
При людей, які виходять...
Простіть, пожалуйста, да, да, коллеги, да. Можна я добавлю буквально пару слов? к тому, что Сергей сказал. Я хуже вас, конечно, знаю внутреннюю ситуацию в Беларуси, но мне кажется, что и указанные вами из прошлых лет кандидаты, и Милинкевич, которого когда-то брал я интервью, и Шушкевич, с которым тоже я знаком, все-таки это люди значительно более прозападной ориентации, просто концептуально, чем, ну и времена были другие, в отличие от вот этой новой политической звезды Бабарык. Это все-таки такой выходец из внутренней, что ли, из нынешней белорусской системы, что никак пока его, ну, политически менее окрашенный, по крайней мере. Еще я бы вот на что обратил ваше внимание. Конечно, Беларусь важна для России, но надо понимать, что все-таки важнее для Кремля и Путина сейчас – это его собственная власть. Фактически сейчас главная тема информационного пространства российского – это как провести референдум по Конституции, который назначен на 25-1, голосование назначено 25-1 июля, до этого как разогрев парад, а после этого бессмертный полк. Им важно сейчас не потерять контроль над своей страной. А Лукашенко пусть там держит все, все очень хорошо у него получится, если будут иметь дело с ним. Если успеют подключиться на последнем этапе, подключатся. Если нет, они получат Лукашенко, с которым 25 лет уже худо-бедно как-то общий язык находят или не находят, и в любой момент могут возбудить против него любую политическую игру, вне зависимости от того, нужно ему сейчас переизбираться или не нужно.
Это может Юра, можно я Андрею задам питание, крюху порушу, так сказать, правильно модерацию, але мы тут в ровных, да. Я думаю, умовах. Андрей, вы скажем, ну, 1.5-2 года назад у Беларуси казали, что для Путина проблема там 24-го года может быть легко вырушена вот долучэннем Беларусі, анексія Беларусі да Расіі, гэта будзе Крым нумар 2, прычым вельмі ўдалы, прычым не проста там Крым маленькі, а 10-мільённая еўрапейская краіна, так сказаць, даволі, ну, даволі добрым, так сказаць, стане, танкі на 700 кілометраў бліжэй да Берліна, бліжэй да Парыжа, і гэта вот у свядомасці расіян проста, ну, на некалькі гадоў пакрые, ну, так як Крым, скажам, пакрыў. А вось сёння гэта сітуацыя, я маю на ўвазе нават не Крэмль, там, не у межах маскоўскай кальцавой дарогі, а для, скажам, расійскай глубінкі, для тых, хто жыве ў рэгіёнах, вось гэтая ідэя далучыць, не ведаю, там, Беларусь, не Беларусь, што ж яшчэ, як такое, ну, дастатковы такі фактар, ён існуе, ці сапраўды там зараз галоўная праблема проста выжыць у каранавірусе, у падзенні эканомікі і гэтак далей.
Вот то, что вы в конце сказали, Сергей, на мой взгляд, соответствует действительности. Опять же, надо подробнее говорить с нашими друзьями из Левада-центра, но мне кажется, что вот этот вопрос повестки дня, возможно, присоединение Беларуси, он действительно обсуждался. Действительно, мы видели какие-то попытки или обсуждение попыток таким образом действовать. Но сейчас, мне кажется, в российском обществе, каким бы оно ни было традиционным и пропутинским, такого рода сильный шаг с точки зрения политических последствий, он не вызовет никакой поддержки. Действительно, коронавирус и экономика заслонили сейчас политический горизонт до такой степени, что сложно предположить, что кто-то сейчас, имея в виду, что еще и остается проблема Донбасса, Крыма, остается и война в Сирии, и там что-то в Ливии вокруг этого дела, и еще сейчас сверху на это напялить Беларусь, мне кажется, на это сейчас не решаться. Ну и похоже, что по итогам такого зондажа политического, довольно недружелюбного, который был произведен в отношении Минска, принято решение отказаться от этой механики и, по крайней мере, решить более неотложные проблемы. А сейчас проблема пребывания, продления путинских полномочий и выхода из последствий коронавируса, она, конечно, значительно острее выглядит, чем ситуация в Беларуси. Поэтому я думаю, что ваше предположение о том, что об этом они подумают завтра, как в известном нам классическом романе.
Скарлетт О'Хара.
Скорее всего, соответствует действительности.
Андрей, а вот я хочу поговорить про то, что мы и вы закранули, и Сергей закранул. Ситуация в самой России. Бо у Беларуси так атрымалася, что вот президентские выборы, обещания их, и они оказались таким певным спусковым крючком, триггером, який запустил, як бы показал всем, вот тое незадавальненне, якое назапасілася. Оно назапасілася і з прычыны палітыкі адносна коронавіруса, і з падзення жыццёвага ўзроўню, і са скандалаў з той жа Расіі, гэтай нафтавай вайны. І вот як бы узнікла магчимость, причем в дадзеным выпадку достаткова легитимная магчимость, как бы показать свое незадовольнение. И мы все бачили эти черги до Тихановской жонки блогера. И як хтось пожартаваў, что беларусы придумали свой традиционный способ протестовать, они стоят в чарзе. А вот в России то, что обвестили такие, что 1 липеня будет референдум об измене Конституции, об обнулении фактично, как все читают. Вот это может какой-то триггер запустить, так, каким-то быть триггером, бо проблемы у России их, ну, принамсі не меньше. У Беларуси были незадоволены, что нема карантина, у России многие незадоволены карантином, житёвый узровень упал, экономика упала. И вот как бы ці можа Россия, так бы мовить, подняться, тому что вот так само вот включился, как бы повернули ключик, и вот этот самый референдум, ну вот стать такой точкой кропкой конденсации.
Ну, видите, Юрий, ситуация в наших странах отличается вот чем. В Беларуси нет карантина, но есть возможность хотя бы для ограниченных попытках организации сколько-нибудь активных уличных протестов. В России есть карантин, но нет таких возможностей организовывать хоть что бы то ни было. Поскольку события последней недели связаны, я не буду долго ваших зрителей и наших зрителей вводить в курс дела, но сейчас любые попытки проявления гражданской активности публичной в Москве и российских регионах оканчиваются немедленным задержанием на том основании, что люди нарушают правила против карантина. Эти правила не соответствуют Конституции России. С этой точки зрения для режима, конечно, приходится им объясняться. И тут ситуация не очень простая, потому что предлагают принять поправки в Конституцию России, которые не выполняются, которая не выполняется прямо на наших глазах, потому что людей арестовывают и людям не дают проявлять их гражданскую позицию, исходящие из документов, о которых все говорят и которые все хвалят. То есть вот есть такая вот эта множественность проблем. Другая особенность ситуации в России, ее отличие от ситуации белорусской, заключается в том, что сейчас российская оппозиция в очень плохом состоянии. Она всегда была не в блестящем состоянии, а сейчас она в очень плохом состоянии. И по сравнению с вашей страной, где существуют какие-то более-менее организованные структуры, в России сейчас все это находится в состоянии просто броуновского движения. Кроме Алексея Навального, который существует как вот этот фонд борьбы с коррупцией и так далее, фактически весь этот лево-центристско-право-либеральный фланг, все это разрушено, ничего нет. И сейчас представить себе, что возможно организация какого-то протеста с началом, с позиции политических партий, чтобы они выступали как начальники этого протеста и организаторы, это довольно сложно себе представить. Возможен был бы сетевой протест, студенческий, какой угодно, по линии, так сказать, гражданского общества, но эти возможности сейчас существенно сокращены из-за карантина. И, кроме того, опыт показывает, что в России эта механика работает в случае нарушения каких-то социальных прав. На пенсионную реформу, наверное, народ мог бы подняться более активно, чем нарушение их прав политических. Но российские власти действуют вот таким образом, что деньгами заливают и бюджетников, и те слои населения, которые социально наиболее угрожены. Я читал недавно, буквально вчера, что так или иначе в России со сферой государственной работы связан так или иначе около 60% трудоспособного населения. Это как раз те люди, которым государство оплатит их вынужденный простой на протяжении этих нескольких месяцев, и которые пока не очень почувствовали на себе последствия коронавируса. А что касается остальных, то их вот как раз попытаются сдержать, и пытаются сдержать с точки зрения вот этой полицейской дубинки, которая работает и в эти дни, и в центре Москвы. Так что мне кажется, что в краткосрочной перспективе, если мы говорим сейчас о каком-то горизонте недель, нескольких или пары месяцев, организация чего-то более какого-то масштабного протеста – это очень маловероятно в России. Надо посмотреть, как закончится этот референдум. Понятно, что, возможно, любые неожиданности предсказать никто не будет. Власти, кажется, что она держит ситуацию под контролем. Может быть, это и так, по крайней мере, Центр избирком там работает, не покладая рук. Но так вот, глядя сейчас из ситуации начала июня, мне это не представляет все сколько-нибудь возможно.
Андрей, а скажите, коли сдымуть карантин, те истотно, ну, как бы ослабить карантин, до 1 липня, те после, те, как бы референдум пройдет под карантином?
Ну, тут вот эта проблема для мэра Москвы Сергея Собянина, который находится сейчас между двумя очень непростыми выборами. С другой стороны, условия или требования кремлевской политической целесообразности, они требуют, чтобы карантин был снят, и чтобы прошел настоящий военный праздник, этот парад, чтобы потом люди все проголосовали за Путина, закусили там дешевыми бутербродами на избирательных участках под открытым солнцем, под открытым небом, потому что часть из них будет выносная, как сейчас уже выясняется. А с другой стороны, то, что говорят медики и то, что говорит статистика, собственно говоря, пандемия далеко не закончена. В России каждый день заболевает около 9 тысяч человек. Эта вся история мигрирует из региона в регион. И там вот что интересно, что вот среди рекомендаций этой Центральной избирательной комиссии там прописана возможность, что в нескольких регионах голосование будет проводиться по почте или там по интернету, видимо, как раз заложенная возможность, что в каком-то Дагестане или там в Тыве ситуация будет такая, что там действительно нельзя будет людям выходить на улицу, и их тогда якобы они проголосуют удаленным образом каким-то. Но понятно, что политика требует сейчас от Кремля, чтобы интересы медицины ушли на второй план. Поэтому я полагаю, что и статистика выправится в ближайшие недели, и число заболевших уменьшится. И таким образом к концу июня страна подойдет к какими-то такими результатами, которые позволят Владимиру Владимировичу сказать, что обеспечена полная медицинская безопасность для проведения такой важной кампании, как голосование по поправке Конституции.
Сергей, у меня до тебя питание про то, про что Андрей не сказал. А миновито вот в его тлумачениях, скажем, тема свету, я не кажу там про Беларусь, нагу, свету там, я не ведаю, Украины, Франции, Америки, кого угодно. Ее просто не было. То есть, что вот, мавляв, давайте мы зробим так, як там. Як мы памятаем, у нас в Беларуси вельми это было популярно, скажем, нулявые годы, а вот в Белграде отбылось такое, у нас завтра сегодня Милошевич, завтра Лукашенко, там натхнялись Майданом, спочатку першим, другим не надто, но так. Вот. А вот и не есть это какой-то вот такой новый, как бы новый стан всех постсоветских краинов, что никаких каскадов нема, никто ни на кого не глядит. У каждого свой внутренний цикл. Вот Беларусь соспела до этого. А что там у российцев, у украинцев, я не ведаю, у грузин, у кого угодно. Мы так сами, мы своим же и своими циклями живем. И русские, отповедно.
Так, безумовно. Тут есть вельми шмат таких аспектов, как глобальных, так и дробных. Ну, скажем, вот я памятаю, как ты пригадал Майдан, как белорусская оппозиция глядела на Ющенку, значит, как вот, ну, на выратывальника. Ну, вот зараз он набрался президентом, ох, зараз он в луке покажет. А почали целоваться, ти, скажем, Пашинян и так далее. Я уже мовчу про Бакиева, якому потом Лукашенко дал политпритулок.
Так само, до речи, проводы революции.
Ну, менавіта, он был, и я памятаю, как натхнилися тогда вот тем, что отбылось. А вот до чего это здесь пришло. Ты абсолютно маешь, Юра, рацию, это сапраўды вот отбылась такая атомизация, ну, демократичных процессов, коли они есть еще. Значит, ну, будем сподеваться, что коли-нибудь все на этих здесь обновятся, зараз, але еще один вельми важный фактор, який, ну, не повинен радовать ни российскую громадянскую супольность и оппозицию, ни белорусскую. Это то, что подтримка с боку Захода и Злучаных Штатов Америки, и Брюсселя в развязу вот неких демократичных организаций, навод громадянских, NGO, будет просто минимальный. Так, безумовно, коли будут хапать, коли будет хапун, коли будет сбитьё, коли будут арышты, турмы, Держдепартамент, там европарламентарии будут выказываться, подтримку некую давать. Але я думаю, на этом будет все. На этом больше ничего не будет. Так, конечно, коли Путин пойдет захопливать иншие новые территории, там уже могут быть новые этапы санкций. Але вот тут просто Заходу зараз не до демократии там у Москве, ці у Менску, ці недзе яшчэ. Першае, гэта, канешне, вось сітуацыя з пандэміяй, якая даволі моцна ударыла па эканоміцы еўрапейскай звязы і Амерыцы. Ну, у Амерыкі ўвогуле тры праблемы. Без всякіх пандэмій там была праблема выбараў, якая проста адцягвала ўвагу на гэта. З пандэмія, і вось зараз далучыліся гэтыя забурэнні, якія таксама невядома, ва што перарастуць. Так што, скажам, у Владзіміра Владзіміровича і у Александра Горыча, ну, у пэўным сэнсе, пры ўсім тым, што вось ты кажаш, і Андрэй казаў, так сказаць, што да, і рэйтынгі падаюць, ну, але тым не менш рукі ў іх развязаны. Все ж такі, развязанымі рукамі прасцей нешта рабіць, чым калі табе іх трымаюць за спіной.
Сёння ў праскім акцэнце былі Андрэй Шары, Сергей Навумчык і я, Юрый Дракахруст. Да наступных сустрэч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Пакуль за ближнє світ.